Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Снова и снова хочется начать программу со строк поэта Юрия Левитанского. «Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе». Какие слова для молитвы мы выбираем? И еще раньше встает вопрос – а выбираем ли? Или же человек, который хочет молиться, открывает молитва слов, видит древние тексты, написанные древними святыми, и встает перед вопросом, а как на эти тексты отозваться? Как обратиться к Богу от себя, но чужими словами? Как, если использовать лексику из актерского ремесла, присвоить себе эти тексты? Да и нужно ли? Не лучше ли обращаться к Богу своими словами? На это опытные духовники часто замечают, что нужно и то, и другое. Христианин, если понимает жизнь с Богом всерьез, не может обойтись без такого личного, сокровенного разговора с Богом своими словами. С другой стороны, часто ли в сердце рождаются эти самые свои слова такой же глубины, точности и силы, как слова святых? Как совместить разные потоки, личное обращение к Богу и тот опыт, казалось бы, чужой святости, который мы находим в молитвословии? Об этом размышляет первый наш сегодняшний собеседник, митрополит Антоний Сурожский.
Мы читаем молитвы. И нам необходимо эти молитвы читать, потому что мы не можем при нашем малом духовном опыте довольствоваться этим созерцательным состоянием. Мы до него не доходим сразу. Нам нужна поддержка. И нам даны утренние молитвы, вечерние молитвы, богослужения, акафисты и так далее. Как мы с ними должны поступать? Вот часто мне говорят, я читаю утренние и вечерние молитвы, и я не могу отозваться на все, что там сказано. Я всегда говорю вопрошающему, а как ты можешь ожидать, что ты будешь отзываться на все, что там сказано? Ты посмотри, над каждой молитвой стоит имя какого-нибудь святого, Василия Великого, Симеона Метафраста, Иоанна Златоустова и так далее. Неужели ты можешь мечтать о том, чтобы, переходя из молитвы в молитву, пережить, как бы соединиться с опытом всех этих святых, то есть вместить в себя молитвенный опыт 5, 6, 10, 12 святых, которые написали или составили эти молитвы. Я напрасно употребил слово «написали» или «составили». Молитвы, которые у нас есть, будь то это в псалтире, будь то это молитвы нашего молитвослова, не были написаны. Никто не сидел перед письменным столом и не сочинял молитву. Это крики души, которые вырывались, как кровь бьет из раны, в момент или восторга, или покаяния, или отчаяния, или боли, или надежды, и которые потом святой запечатлел на бумаге для того, чтобы не забыть то, что когда-то с ним случилось, когда-то было. И вот, если мы хотим молиться молитвами святых, мы должны, во-первых, их читать честно. То есть, приступая к молитве, обратиться к святому и сказать ему: «Святой Иоанн, святой Метафраст, я буду употреблять твои молитвы, но я не в состоянии их вместить. Я буду их повторять всей честностью своей, всем своим умом, пониманием. А ты возьми эти молитвы и вознеси со твоей собственной молитвой к престолу Божию». Это уже начало нашего общения с данного святого, с данным святым и с тем, что он заложил в эту молитву. А в этой молитве он заложил все. Он заложил свое знание о Боге, он заложил свое знание о себе самом, свой опыт жизни, свою нужду. Он влился в эту молитву. И когда мы будем читать эту молитву, некоторые ее моменты будут нам понятны и близки, потому что они все человечны, а некоторые будут для нас закрыты и непонятны. Нам не под силу будет сказать от себя самих некоторых слов, которые святой сказал совершенно правдиво из глубин своего опыта. Опять-таки могу вам дать опыт, дать пример. Как-то я, когда был юношей, насмерть поссорился с одним своим товарищем. Я пришел к отцу Афанасию, ему говорю: отец Афанасий, что мне делать? Я поссорился с Кириллом и простить ему не могу, что он мне сделал. А вот, когда я читаю «Отче наш», есть момент, где говорится: прости, как я прощаю, что мне делать? Отец Афанасий на меня спокойно посмотрел и сказал: дойдешь до этого места и скажи: Господи, не прощай меня, потому что я Кирилла простить не могу. Я не могу этого сказать. Ты ничего другого сказать не можешь. Я попробовал, дошел до этого места и не мог этих слов произнести. Вернулся к отцу Афанасию. Ну, говорит, если ты не можешь честно сказать этих слов, то перескочи через это прошение. Я попробовал. Невозможно. Потому что это прошение как грань стоит между моим спасением и моей погибелью. Вернулся снова к нему. Он говорит: и что? Тебе страшно, что ты погибнешь? Тогда ты вот что попробуй сделать. Скажи: Господи, я очень бы хотел бы простить Кирилла, да не могу. Ты можешь меня простить постольку, поскольку я хотел бы ему простить? Я попробовал, и это получилось. А потом постепенно, переходя из одного оттенка переживания к другому, я вдруг увидел, какое безумие. Конечно, я могу простить Кириллу. Он передо мной даже и не виноват. Мы оба друг перед другом виноваты. Я сначала с ним примирился, а потом свободно, спокойно оказался в состоянии говорить эти божественные слова, которые решают нашу судьбу, которые являются как бы Красным морем, через которое мы должны пройти из рабства в обетованную землю. Поэтому нам надо говорить молитву честно. И когда мы можем, не можем чего-нибудь сказать совершенно честно, мы должны Господу сказать: это я скажу словами святого, который написал эту молитву, но от себя не могу это сказать. Помоги мне когда-нибудь дорасти до этой меры. Но дорастать до этой меры нам невозможно, если мы просто будем эти молитвы твердить и к ним никогда не возвращаться. И надо сделать две очень важных вещи. Во-первых, то, что святой Феофан Затворник нам предписывает. Продумывать и прочувствовать каждую молитву не в момент, когда мы совершаем это наше молитвословие, а в моменты, когда мы можем сесть спокойно, читать эту молитву, вдумываться в нее и ставить перед собой вопрос. Вот то, что знал святой такой-то о Боге, о себе, о жизни, что я знаю об этом? И прочувствовать, довести до своего сознания, до своего сердца, и как бы из глубин своих воспоминаний, своего опыта жизни, вывести на поверхность все то, что соответствует словам этой молитвы. Так что, когда я буду читать, все, что во мне уже собралось духовного и человеческого опыта, было вызвано наружу словами этой молитвы. Тогда каждая молитва постепенно начнет оживать, делаться моей молитвой. Вокруг каждого слова будут кристаллизоваться моменты моего собственного опыта. И есть еще одно, что мы должны непременно делать. Есть некоторые молитвы, которые могут служить как бы программой для жизни. Например, в вечерних молитвах есть 24 коротких молитвки святого Иоанна Златоустова. Он их предполагал на каждый час дня. Мы их читаем вечером, оптом, если так можно выразиться. Но что мы можем сделать, это то, чтобы каждый день выбрать одну из этих молитв и посвятить ей, если не можем целый день, то полдня или несколько часов. Господи, в покаянии прими меня. Вот продумай, прочувствуй, что значит покаяние. И когда ты это продумаешь и почувствуешь, посвяти хотя бы несколько часов этого дня к тому, чтобы учиться каяться. И есть другие молитвы. Господи, даже мы слезы, и память смертную, и умиление. Господи, даже мы целомудрие, послушание и кротость. Если взять одно из этих слов и поставить себе правило, в течение одного дня, и большей частью мы этого не можем выполнить, но несколько часов или полдня, я против этого грешить не буду, и буду выполнять все то, что содержится в этом слове, то каждая молитва начнет оживать. И тогда, когда я буду становиться на молитву перед Богом, я не буду просто твердить молитвы святых, а буду словами святых возносить Богу свою молитву. И тогда получится то, что один мальчонка как-то сказал своей матери, после того, как она его заставила вычитать вечерние молитвы: «Мама, теперь, что мы на молитвословили, давай-ка сделаем себе удовольствие и помолимся Богу. Скажем ему сами то, что мы о нем чувствуем, или то, что нам хочется ему сказать». Вот с этого бы нам начать.
Этот материал предоставлен Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Размышления митрополита Антония открывают большую и важную тему, которая станет центральной в нашей сегодняшней программе – «Мы и святые». Как воспринимать опыт святых людей, который хранит, бережет и передает нам Церковь? Как этот опыт, очень часто опыт минувших веков, можно соотнести с реалиями современной, повседневной жизни обычного человека? К этому вопросу обращается в своей книге «Путь отцов» писатель Сергей Футель. Одна из глав этой книги так и называется «О жизни в миру». Автор начинает с вопроса, как и для чего читать творения святых, их жития. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги Сергея Футеля.
Как читать отцов-подвижников нам, мирским людям? И как их учение может войти в нашу жизнь? Возможность достижения мира древних отцов в их физическом подвиге в этой внешней стороне аскетики, по мнению епископа Игнатия Брянчанинова, для нас исключается. «Жить в простой хижине, — говорит отец Амвросий Оптинский, — и не смиряться к хорошему не приведет. Немощному душою и телом полезнее жить в удобной келье и смиряться, зазирая и укоряя себя за удобство и просторную келью. Суровую жизнь могут проходить редкие и только крепкие телом, которые без вреда могут переносить и холод, и голод, и сырость, и долу лежания. А по слову преподобного Иоанна Дамаскина, немощным телом полезнее смирение и благодарение, нежели телесные труды и подвиги, которым они не способны». Преподобный Амвросий Оптинский. Мы можем иметь телесный подвиг, только соответствующий нашим малым силам. Но помимо этого, у отцов есть многотомное учение о внутреннем делании, о невидимой брани. Только 5 томов добротолюбия весят столько, что их трудно поднять. Большинство отцов-подвижников жили в Средневековье, и начинающему их изучение может показаться, что он входит в громадный и темный средневековый лес. Невозможно не заблудиться здесь путнику, если он не найдет в нем евангельскую тропу. В этом все дело. Вся сила, вся действенность учения отцов, вся неумирающая власть над нами их нетленных слов в том заключается, что они, несмотря на всю их иногда средневековую сложность, были всего только истинными и совершенными исполнителями Евангелия. В этой евангельской тропе аскетики и есть ее магистраль. Когда найдем ее, все учение отцов откроется нам своим простым и ясным Христовым светом, и лугом духовным станет для нас средневековый лес. С чего же начать поиски? С того, чтобы возжелать этой тропы для себя самого. С того, чтобы в себе самом положить начало Евангелия, то есть со смирения. Можно пояснить это таким примером. В параграфе 139 деятельных и богословских глав преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Кто обогатился небесным сокровищем, разумею пришествием и вселением в него Христа, который сказал: «Ас и Отец приидема, и обитель у него сотворима», тот знает знанием душевным, опытно, сознанием, чувством, какую получил радость, каликое и каковое сокровище имеет в царских сокровищницах сердца своего. Беседуя с Богом, как с другом друг, с дерзновением стоит он перед лицем того, кто обитает в нем во свете неприступном. Это параграф 139. А следующий преподобный начинает такими словами: «Кто верует тому, что я сказал, тот блажен. Кто деятельно подвизается посредством священных подвигов достигнуть ведения о том, опытно познать то, тот треблажен». И вот мне кажется, что основной духовный метод чтения отцов и приложение их учения к нашей мирской жизни заключается в том, чтобы обрести веру и блаженство, обещанное первой частью этого параграфа. «Кто верует тому, что я сказал, тот блажен». Это воистину уже много. Надо искать блаженную землю смирения веры, чтобы ноги твердо стояли на пути Христовом. Только через смирение веры бремя Христова становится легким, а многотомный груз аскетических книг — живым и духоносным словом. В последнем письме своем пишешь, что не находишь для себя книг для чтения, пригодного к твоему положению. Говоришь, что все книги толкуют о монашестве, а ты не монахиня. На это тебе скажу. Евангельское учение дано обще всем, и все обязаны исполнять оное. Монашество произошло от желания жить в точности по евангельскому учению, потому что среди молвы городской и в заботах житейских представляется большое неудобство жить в точности по евангельскому учению, хотя и все обязаны исполнять его. Преподобный Амвросий Оптинский. Смирение веры только и способно научить, как преодолевать это неудобство мирской жизни и исполнять Евангелие, которое обязаны исполнить все. Смирение веры научит нас прежде всего тому, что один философ назвал пафосом дистанции. Это совсем не значит, что мы не должны впитывать в свою жизнь драгоценнейшие практические советы отцов, или не должны и в своей малой и ничтожной мере ставить перед своей жизнью все ту же единую цель, к которой устремлялись они — стяжание Бога, ссылаясь с каким-то особо лукавым лицемерием на свое недостоинство, слабость и ничтожество. Говоря о полной возможности для всех христиан истинного и действительного стяжания Бога еще в этой жизни, преподобный Симеон Новый Богослов пишет: «Те, которые услышат это, говорят: то был Павел, достигший этого. Я же говорю им на это: не был разве и Павел человек во всем нам подобострастный?» Те опять отвечают: «О пригордый и самонадеянный человек! Ты дерзаешь сравнивать с Павлом нас, грешных?» Отвечая им на это: «Не я, а сам же апостол Павел говорит: Христос, прииди в мир, слушайте, грешники спасти, от них же первый есмь ас». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Итак, он первый из грешников спасаемых. Стань и ты вторым, стань третьим, Стань четвертым, стань десятым, стань одним из тысяч и мириад спасаемых. И сопричислишь себя к апостолу Павлу, и тем почтишь Павла. Как сам он говорит: «Подражатели мне бывайте, якоже и аз Христу». И еще в другом месте: «Хощу, да и все человецы будут, якоже и аз». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 7. Путь отцов обнимает все меры и все недостоинства. Иметь пафос дистанции означает только то, что, читая отцов, нельзя терять ощущение реальности своего духовного лица, нельзя сливать себя с читаемым текстом. Наше самомнение может принять форму какой-то отвлеченности сознания. В уме четко отпечатлеваются наставления или откровения святых, а сама грешная действительность читающего начинает меркнуть в абстракции. Человек как будто искренне и с духовной радостью все воспринимает, но внутри его не сокрушенное сердце, а какой-то речитатив чужих слов. Лучше не знать чужих слов, чем потерять свое единственное и личное слово Богу: «Согрешил я, прости меня». И у отцов есть наставление: если человек не почувствует, что кроме него и Бога нет в мире никого больше, он не найдет своего пути к вечной жизни. Наверное, будет лучше из всех наставлений отцов запомнить это единственное, чем, помня все остальное, оторваться от реальности осознания своей вины перед Богом, не отходя никуда от сокровища учения отцов. Надо в то же время суметь как бы отойти от него к своему живому телу и душе и на губах своих почувствовать горечь их тления. И только тогда учение отцов будет не отвлеченным речитативом, а отеческим жезлом, ведущим христианскую душу на ее узком и долгом пути.
Это был фрагмент аудиоверсии книги писателя Сергея Фуделя «Путь отцов». И теперь, после стольких слов о святых, можно дать слово самому святому, одному из самых почитаемых современных святых, преподобному Паисию Святогорцу. Кстати, уже его пример напоминает, что святость — это не про прошлое, это про настоящее. Нет такой эпохи, когда внутренняя сокровенная жизнь с Богом была бы особенно затруднена или невозможна. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца о молитве. Книга построена как диалог старца Паисия со своей духовной собеседницей, которая обращается к нему в духе православной традиции словом «Геронда».
«Геронда, у меня нет крепкой веры, и я чувствую себя слабой».
«Знаешь, что сделай? Прилепись к Богу, как ребенок хватается за шею отца. Обними его и не отпускай, чтобы он не мог тебя от себя отдалить. Тогда ты будешь чувствовать надежность и силу».
«Геронда, я чувствую потребность опереться на Бога, но затрудняюсь».
«Тяни руки вверх, так они у тебя постепенно вырастут, и ухватишься за Бога».
«Геронда, когда мало времени, и я молюсь торопливо, может, ворую время, которое должна посвятить Христу».
«У Христа всего много. Сколько ни воруй, он ни в чем не имеет нужды, а ты вот не получаешь пользы. Не Христу нужна наша молитва, а нам нужна его помощь. Мы молимся, потому что так общаемся с Богом, который нас сотворил».
«Геронда, как мне полюбить молитву?»
«Почувствуй потребность в молитве. Как телу, чтобы жить, нужна пища, так и душа, чтобы жить, должна питаться. Если она не будет питаться, то ослабеет, а потом наступит духовная смерть».
«Геронда, что нам мешает в молитве?»
«Нам трудно молиться только тогда, когда мы не чувствуем в молитве потребности. Кто не понимает смысла молитвы, не ощущает потребности в ней, тот считает ее повинностью, уподобляется неразумному дитю, которое отворачивается от материнской груди и материнской нежности, и потому растет слабым и болезненным».
«Геронда, как почувствовать в себе необходимость в молитве?»
«Нужно было бы вам побывать на войне, чтобы мы могли понять друг друга. На фронте во время войны, если мы постоянно находились на связи с центром, то чувствовали себя в большей безопасности. Когда выходили на связь каждые 2 часа, чувствовали себя в безопасности. Если связывались всего 2 раза в день, утром и вечером, то чувствовали себя покинутыми. Тоже и с молитвой. Чем больше человек молится, тем больше чувствует духовной уверенности. Молитва – это защита. Если мы постоянно находимся на связи с Богом, то будем предупреждать любое зло». Как-то раз в автобусе ехал один монах. Позднее выяснилось, что это был сам старец Паисий. Он молился с закрытыми глазами, и потому все думали, что он спит. Вдруг грузовик, который ехал по встречной полосе, врезался в столб, машины с разных сторон начали сталкиваться, и произошла серьезная авария. Автобус же каким-то образом оказался в нескольких метрах от дороги, как будто его перенесла какая-то невидимая рука, и никто из пассажиров не пострадал. Молитва монаха их спасла.
Геронда, часто миряне спрашивают, как приобрести навык постоянной молитвы.
Видишь ли, раньше некоторые из тех, кто посвящал себя монашеству и имел твердый характер, уходили и подвязались на неприступных скалах, в пещерах, в языческих гробницах или в жилищах демонов. Там им угрожало множество опасностей. Мог сорваться камень со скалы, рычали бесы и так далее. И страх вынуждал их постоянно вопиять: «Христос! Матерь Божия!» Так в них постоянно жил добрый навык непрестанной молитвы. Сегодня с ночными увеселениями, наркотиками и прочим многие из тех, кто садятся за руль, себя не контролируют. Отправляется человек на работу и не знает, вернется ли домой живым или окажется покалеченным в больнице. Разве это не повод, чтобы постоянно вопиять: «Христос! Матерь Божия!»? Если бы миряне использовали во благо страх тех опасностей, что им угрожают, то они бы и нас, монахов, превзошли в молитве и самих бы опасностей избежали. Как-то пришел ко мне в Каливу один человек. Он был сильно расстроен, потому что по невнимательности сбил на дороге ребенка. «Я преступник», — повторил он. «А ты молился в это время?» — спросил я его. «Нет», — ответил он. И я рассказал ему один случай. Я знал одного человека, служащего, который достиг большой меры добродетели. Он молился постоянно, и на работе, и в дороге, везде. Молитва у него стала самодвижущейся, и вслед за словословием у него лились слезы радости. В офисе, где он работал, все бумаги орошал слезами. Поэтому он подумывал оставить работу, уйти на пониженную пенсию и приехал ко мне в Каливу за советом. Я ему сказал: «Не уходи. А когда товарищи по работе станут тебя спрашивать, почему ты плачешь, отвечай, что подумал о своем умершем отце». Так вот, однажды он ехал за рулем, и вдруг на дорогу выскочил ребенок. Он стукнул его так, что тот отлетел как мячик, но при этом ничуть не пострадал. Бог сохранил. Потому что в это время человек молился.
Геронда, будет война?
Вы молитесь? Я с весны по осень провожу мобилизацию молитвы. Без шума молюсь, чтобы Бог нас помиловал, чтобы нам избежать войны и мобилизации. Мне было такое извещение: усиленно молитесь, чтобы туркам помешали, потому что в воскресенье 16 октября они собираются на нас напасть. Сказано в ноябре 1983 года. Извещение это было не человеческое, но божественное. Слава Богу, пока Богородица нас хранит. Будем надеяться, что будет нас хранить и дальше.
Геронда, теперь, когда у нас опасность миновала, нужно продолжать молиться об этом?
Что, в других местах нет войны? Что значит «у нас» и «у них»? И там, где сейчас война, наши братья. Разве все мы люди не от Адама и Евы? Но семья наша разделилась. Одни люди здесь, другие там. С другими православными мы братья и по плоти, и по духу, а с остальными людьми братья только по плоти. Значит, еще один повод больше за них молиться, потому что они несчастнее нас.
Геронда, сейчас в трудное для Греции время я больше молюсь, но в то же время думаю, что спасение Греции не зависит от моей молитвы.
Не в том дело, что спасение Греции зависит от твоей молитвы, но в том, что если ты думаешь о трудностях, которые переживает Греция, значит, болеешь за родину и просишь Бога о помощи, и только Он один может помочь. Молитесь, чтобы Бог явил людей духовных, Маковеев, потому что в них большая потребность». Прозвание «Маковей» было дано Иуде, вождю иудейского восстания, которое произошло в 166 году до нашей эры против Антиоха IV Епифана и его наследников. Маковеи отличились в борьбе за отеческую веру и свободу. Пришло время борьбы добра со злом, потому что беззаконие возведено в закон, а грех сделался модой. Но когда вы увидите беды в Греции, правительство станет издавать безумные законы и начнется всеобщая нестабильность, не бойтесь, Бог поможет. Это было сказано в 1981 году.
Судя по тому, что вы говорите, Геранда, нам нужно все оставить и все силы направить на молитву.
Конечно, как же еще? Весь мир кипит, как большой котел. Церковь, государство, народы – все перевернулось вверх дном. И к чему все это ведет, не знает никто. Будем надеяться на помощь Божию. Монахам нужно усиленно молиться. Им нужно оставить все свои, даже срочные дела и заняться молитвой. По мере сил молитесь со смирением за мир, который дал лукавому большие права над собой и страдает. Не забывайте, что мы стали монахами и ради спасения своей души, и для того, чтобы помогать миру молитвой. Будем стараться стать добрыми монахами, будем молиться, творить поклоны за себя и за мир, потому что монах этим помогает людям.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца о молитве. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о феномене святости по отношению к обычной жизни обычного современного человека. Кто такие святые? В чем важность знания о них и знания их опыта? Какой сигнал о жизни посылают нам святые? И теперь во второй части программы мы обратимся к фигурам двух самых известных, если угодно, знаковых русских святых, к преподобному Сергию Радонежскому и преподобному Серафиму Саровскому. «Залог вертикали» — так озаглавлена одна из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана, посвященная двум этим святым. Давайте послушаем.
В середине лета православная церковь празднует память двух величайших русских святых, двух монахов, или, как называет их церковь, преподобных, Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Четыре столетия отделяют их друг от друга. Один жил в XIV веке, другой в XIX. Но в памяти церкви и, можно без всякого привлечения сказать, в памяти русского народа, они соединены в одном воспоминании, в одном почитании. Мы так и говорим: Сергий и Серафим, как бы два ярких, два радостных луча одного солнца, два образа, два проявления, два действия той глубинной души народа, которую так упорно и жестоко пытаются вытравить сегодняшние его властители. В наши дни поэтому празднование их памяти, это двойное летнее торжество, приобретает совсем особенное, исключительное значение. ибо сейчас, как никогда прежде, перед всеми нами, перед всем нашим народом стоит один решительный и решающий вопрос, от которого действительно зависит все, зависит прежде всего наше будущее. Вопрос этот: забудем ли мы или нет? Сохраним ли мы память о свете, который так долго светил нам, об огне, который своим жаром так долго согревал нас, или же останемся верными хоть в какой-то степени другому призыву, так долго пронизывавшему всю нашу жизнь и всю нашу историю, и который так хорошо выражен как раз в одной из молитв, обращенных к преподобному Серафиму Саровскому. «От юности Христа возлюбил еси блаженне, и тому единому работати пламенно вожделев». Нам говорят теперь, нас пытаются убедить в том, что все это, собственно говоря, было обманом, что это ненужное и призрачное. Тысяча лет обманом, пока взамен этой любви и этому небесному вожделению не заговорили, мол, наконец, о машинах и эксплуатации, об электрификации, об орудиях производства и прибавочной ценности. Тут перед нами действительно ставится выбор, и выбор решающий. В Евангелии сказано: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Так вот, не только перед каждым отдельным человеком, но и перед целым народом в эту вторую половину XX века ставится вопрос об этом выборе. Что же мы выбираем? Эту технологическую цивилизацию, цивилизацию, так сказать, одного измерения, где все в человеке, вся его жизнь, вся его мысль, все его устремления поставлены в зависимость только от материального, и где сама цель человеческой жизни, ограниченной кратким и неумолимым горизонтом этого мира, состоит только в наилучшей организации материальной ее основы. Или же выбираем мы что-то другое, а именно цивилизацию двух измерений, не только горизонтального, исторического и материального, но и вертикального, в котором жизнь человека каждую минуту зависит от связи его с реальностью высшей, с царством духа, с дыханием вечности. Если сегодняшняя, торжествующая, материалистическая цивилизация так упорна, с такой ненавистью борется с цивилизацией духовной, то это потому, что она знает, что сосуществовать они не могут, или одна, или другая. Или человек определен духом, и тогда, как говорит блаженный Августин, не успокоится его сердце, пока он не найдет Бога. Или же то, что так или иначе дух в нем, его мысль, мечты, любовь, все это определено материей, и тогда как ложь и как врага нужно отбросить и разрушить все вертикальное в нем. Вот последний выбор. Вот смысл борьбы, так или иначе, бушующий сегодня по лицу всей земли. И вот, в связи с этим, имена и образ и жизнь святого Сергия Радонежского и святого Серафима Саровского и то, что они значат в нашей памяти, в нашей истории, и приобретает новое значение. И вот оба действительно, прежде всего, ушли от мира. Выбрали, казалось бы, только вертикальное измерение жизни. От юности Христа возлюбил еси блаженне, и тому единому работати пламенне вожделе. Оба всю жизнь отдали служению единому на потребу. И что же? Разве сам их уход? Разве само их одиночество в подвиге? Разве это страстная любовь к небесному свету, к небесной правде, к небесной любви? Не вошли они в нашу историю как часть ее, как ее глубина и вдохновение? Разве из лесов, окружавших Сергиеву пустынь, не стала распространяться та культура духа, та утонченность души, та красота и та сила, которые до сих пор светится для нас Рублевская Троица, которая и сейчас притягивает в древнюю лавру всех тех, кто устал от низкого уродства жизни. Разве не из света саровских сосен засияла радость, навсегда сделавшая светлого белого старца таким утешением, такой радостью для других? Разве не говорим мы ему и сейчас в нашей молитве: «О, причудный старче Серафиме, во дни земного жития твоего, никто же от тебе тощ и не утешен отыди, но всем в радость бысть зрение зрака твоего». Радость тогда, радость теперь, радость вовеки. Не будь ее, была ли бы русская великая литература отмечена такой глубиной, напоена таким острым и глубоким пониманием человека? О да, конечно, ни Серафим, ни Сергий не думали особенно о социальной пользе, о страждущем человечестве и о борьбе классов. Но они твердо знали то, что так хорошо и просто выразил преподобный Серафим: «Спаси себя, и спасутся вокруг тебя тысячи». Оба ушли, но к ним пришли мы. Оба в грубой и темной и низкой жизни указали светлый и радостный путь. Оба доказали, что любовь, жалость, прощение не слова и не теории, а возможная правда жизни. И что бы была без них наша история? Так вот, помнить их, праздновать их – это и значит сделать выбор. Это и значит на вопрос: где сокровище ваше, где сердце ваше, ответить: там, где нашли их Сергий и Серафим. А с ними и вслед за ними миллионы людей. Это и значит горизонтальности нашей жизни, нашей шумной и технической цивилизации, грозящей целиком съесть душу, прибавить вертикаль. Вертикаль духа. Вертикаль единого на потребу. Вертикаль вечных, неразрушимых и прекрасных ценностей. Вертикаль любви и Царства Божия. И что бы нам ни говорили и ни утверждали об этой вертикали, всей своей суетой, своим голодом и жаждой тоскует современный человек об ней. И рано или поздно поэтому он ее найдет.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В знаменитой книге историка и философа Георгия Федотова «Святые Древние Руси», конечно же, не могло не оказаться главы о преподобном Сергии Радонежском. Давайте обратимся к аудиоверсии этой книги.
Основоположник нового иноческого пути, преподобный Сергий не изменяет основному типу русского монашества, как он сложился еще в Киеве XI века. Образ Феодосия Печерского явно проступает в нем, лишь более утончившийся и одухотворенный. Феодосия напоминают и телесные труды преподобного Сергия, и сама его телесная сила и крепость, и худые ризы, которые, как у киевского игумена, вводят в искушение неразумных и дают святому показать свою кротость. Все это традиционные черты в облике преподобного Сергия. Смиренная кротость – основная духовная ткань его личности. Рядом с Феодосием кажется лишь, что слабее выражена суровость аскезы, ни верик, ни истязаний плоти. Но сильнее – безответная кротость, доходящая у игумена почти до безвластия. До введения общежития Сергий однажды нанимается к одному из своих монахов строить сени в его келье за решето гнилых хлебцев. Крестьянину, смеявшемуся над его убожеством, он кланяется в ноги и сажает его с собой за трапезу. Мы никогда не видим преподобного Сергия, наказывающим своих духовных чад. Преподобный Сергий, когда его родной брат, вероятно, вместе с частью монахов, вступил с ним в спор за старшинство, тайно оставил обитель и удалился к своему другу, игумену махрическому Стефану, чтобы строить себе новую обитель на Киржаче. только приказание митрополита Алексия заставило его вернуться в свой монастырь, куда его призывало раскаявшиеся братья. И чудеса святого благодетельны и безгневны, он не карает грешников. В самых чудесах своих преподобный Сергий ищет умолить себя, принизить свою духовную силу. Свой источник он изводит из земли молитвой только вследствие ропота монахов на отсутствие питьевой воды и запрещает называть этот источник Сергиевым. «Яко да никогда же слышу от вас моим именем источник он зовущ. Небо аз дах воду сию, но Господь дарова нам недостойным». Но в этом древнем лике русского святого мы можем разглядеть и новые черты. Сергиева простота без пестроты лишь подготавливает к таинственной глубине, поведать о которой бессилен его биограф, но которая говорит о себе еще неслыханными на Руси видениями. Древние русские святые чаще имели видения темных сил, которые не пощадили и преподобного Сергия. Но только с Сергием говорили горние силы на языке огня и света. Этим видением были причастны и некоторые из учеников святого, те, которые составляли мистическую группу вокруг него – Симон, Исаакий и Михей. Однажды, когда преподобный Сергий совершал литургию в сослужении двух священников, Исаакий и другой ученик увидели сослужащего ему четвертого, светоносного мужа в блистающих ризах. Тот же Исаакий просил у Сергия благословения на вечное молчание. И когда учитель благословлял его, он увидел велик пламень, исшедший от руку его и окружающий всего Исааки. Два видения в житии принадлежат самому Сергию, но в них участвуют его ученики. Однажды ночью в своей келье преподобный слышит голос, называющий его по имени «Сергия». Открыв окно, он видит необычайный свет в небе и множество зело красных птиц, слетевшихся над его монастырем. Небесный голос дает ему обетование. «Им же образом видел еси птица сия, так и умножится стадо ученик твоих, и по тебе не оскудеют, аще восхотят стопам твоим последовати». С той же мыслью святого об учениках его связано и другое его, исключительное по значению, видение. Преподобный Сергий, первый из русских святых, имел видение Богоматери. Вот как оно описано у Епифания. «Однажды блаженный отец молился по обычном своем правиле перед образом Матери Господа нашего Иисуса Христа. Отпев благодарственный канон пречистый, присел он немного отдохнуть и сказал ученику своему Михею: «Чадо, трезвись и бодрствуй, ибо чудное и ужасное посещение готовится сейчас нам». И тотчас послышался голос: «Се пречистое грядет». Святой же, услышав, заторопился из кельи в сени. И вот великий свет осенил святого, паче солнца сияющего, и видит он пречистую с двумя апостолами, Петром и Иоанном, блистающих неизреченной светлостью. И как только увидел, полнит святой, не в силах терпеть нестерпимую зарю. Пречистая же своими руками коснулась святого, сказав: «Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках, о которых ты молишься, и об обители твоей. Не скорби уже, ибо отныне она всем изобилует, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем Господу неотлучно суду от обители твоей, подавая потребное неоскудно, снабдевая и покрывая ее». И, сказав сие, стало невидимо. Святой же в выступлении ума одержим был великим страхом и трепетом. Понемногу придя в себя, нашел он ученика своего, лежащим от страха, как мертвого, и поднял его. Тот же начал бросаться в ноги старцу, говоря: «Поведай мне, Отче Господа ради, что это было за чудное видение, ибо дух мой едва не разлучился от союза с плотью из-за блистающего видения». Святой радовался душою, и лицо его цвело от этой радости, но не мог ничего отвечать, кроме одного: «Потерпи, чадо, ибо и во мне дух мой трепещет от чудного видения». Так они и стояли и дивились про себя. Потом он сказал ученику своему: «Чадо, позови мне Исаака и Симона». И когда они пришли, он рассказал все по порядку, как видел Пречистую с апостолами и какие чудные обещания изрекла она святому. Услышав, они исполнились неизреченной радости и все вместе отпели молебен Богоматери и прославили Бога. Святой же всю ночь оставался без сна, помышляя в уме о неизреченном видении. Для двух из этих таинственных видений, двух литургических, мы можем найти аналогии в житии Ефимия Великого, издавна известном на Руси. Но и тут не представляется возможным говорить о простом литературном заимствовании. Слишком тесно они связаны с остальными видениями этой группы. Почти не сомнение, что предание о них сохранено мистической троицей учеников преподобного – Исаакием, Михеем и Симоном. Если Исаакий и Михей своей кончиной упредили святого Сергия и были связаны обещанием молчания до смерти, то от Симона Епифаний мог узнать о тайнах, оставшихся неведомыми для остальных монахов. Соединим эти видения с влечением преподобного Сергия к пустыне, которая при отсутствии аскетической суровости объяснима лишь созерцательным складом ума. Вспомним о посвящении всей его жизни Пресвятой Троице. Для бедной богословием Руси Пресвятая Троица ни до Сергия, ни после него не была предметом умозрения. И мы с необходимостью придем к предположению, что в лице преподобного Сергия мы имеем первого русского святого, которого в православном смысле этого слова можем назвать мистиком, то есть носителем особой таинственной духовной жизни, неисчерпываемый подвигом любви, аскезой и неотступностью молитвы. Тайны его духовной жизни остались скрытыми для нас. Видения — суть лишь знаки, отмечающие неведомое. Но в свете этих видений вполне позволительно указать на родственность духовной жизни преподобного Сергия современному ему мистическому движению на православном Востоке. Это известное движение исихастов, практиков умного делания или умной молитвы, идущее от святого Григория Синаита с середины XIV столетия. Новую мистическую школу Синаит принес с Крита на Афон, и отсюда она широко распространилась по греческому и югославянскому миру. Святой Григорий Палама, тырновский патриарх Ефимий, ряд патриархов константинопольских были ее приверженцами. Богословски эта мистическая практика связывалась с учением о фаворском свете и божественных энергиях.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа и историка Георгия Федотова «Святые Древней Руси», глава, посвященная преподобному Сергию Радонежскому. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».